Всем привет, это подкаст «Слышали новость» в студии «Радио Спутник», Евгений Майструк, Алексей Тимофеев, обозреватели. С нами на прямой связи Трофим Татаренков, эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф», автор телеграм-канала «Не социальная сеть». Трофим, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Ну, прям вот сейчас непосредственно проходит выступление российского президента Владимира Путина на дискуссионном форуме, в дискуссионном клубе «Валдай», который проходит в Москве. Владимир Путин обращается по видеосвязи. Масса любопытнейших заявлений, которые звучат из уст президента. Мы подробно сегодня будем обсуждать не только выступление, конечно, Владимира Путина. Но давайте начнем с некоторых тем, которые поднимает президент. Такой тревожный фон, который сейчас в связи с коронавирусом в обществе сложился, у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а в эпохе тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни, говорит российский президент. Вот мы с Евгением за кадром обсуждали, что нам не очень не хотелось бы находиться в эпохе тектонических сдвигов.
Да, но нас не спрашивает,
Но нас никто не спрашивает об этом, да. Вы-то как разделяете вот такую оценку?
Ощущаете,
да, сдвиги?
Ну, начнем с того, что любые тектонические сдвиги – это землетрясения, ведут к землетрясениям, да, как мы все помним. Вот. Но трясет-то не по-детски, на самом деле, уже некоторое время. Но у меня есть тут своя теория, свое какое-то понимание ситуации. Мне кажется, что в один прекрасный момент вот это вот коллективное государство, скажем так, ну, шутка, конечно, набор государств, руководителей разных государств перестали справляться с той экономической системой, которую они отстраивали долгие годы. И экономическая система перестала быть эффективной. И потребовалась какая-то перезагрузка такая своеобразная. Ну, тут подвернулся коронавирус, ну и вот понеслось, как говорится. И будет это все трясти до тех пор, пока не придумают новую какую-то глобальную экономическую модель, которая будет приемлема нам, ну, еще хотя бы там лет на 50. Как была предыдущая 50, до этого еще 50 другая была. И так раз в 50 лет вот эти циклы, они и меняются. Вот сейчас мы находимся на таком распутье, когда непонятно, ну, жить вот по старым канонам экономическим уже не получается. Надувать экономику деньгами уже не очень эффективно. Что-то с этим надо делать. Ну, вот сейчас взяли паузу, когда, как говорится, никто никуда не едет. Вот, посмотрим, что-то придумают, я думаю, люди умные.
Любопытно, что российский президент еще говорит также о том, что в будущем форма государства может поменяться. Вот ваш прогноз, который вы только что озвучили, связан с вот такими вот глобальными изменениями, как, например, государственное устройство?
Конечно, конечно, однозначно. И об этом я часто очень говорю. Везде, где только меня об этом спрашивают. Ведь изначально демократия – это патологическая система. И мы это знаем еще, там, не знаю, как 5 век до нашей эры Платон написал, что это одна из форм патологии государственного устройства. Причем одна из самых жестких форм патологии. Ну, а что, как можно жить долго с патологией? Невозможно, да? Любая патология, которая превращается в хроническое заболевание, так или иначе ведет к более-менее быстрой смерти. Соответственно, мы должны что-то думать. Умные люди написали кучу книг на эту тему. Книг мы не читаем в последнее время, это не очень модно. Но я думаю, что если все-таки обратиться к классикам, которые занимались и жизни своей клали на разработку различных интересных моделей государственного устройства, ну, что-нибудь интересное там найти можно. Положить на это сверху наш опыт, наши какие-то знания и умения, новую какую-то финансовую модель, и так, глядишь, что-нибудь такое и получится интересное, с чем пожить еще можно будет.
Да, ну и возвращаясь к экономике, президент выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где произошло такое общение между главой государства и председателем совета директоров «Северстали» Алексеем Мордашовым. Мордашов попросил президента избежать закрытия производства. Владимир Путин в ответ заверил наш бизнес, что жестких ограничений из-за ковида не будет. При этом Владимир Путин призвал бизнес следить за рекомендациями врачей, призвал предпринимателей вырабатывать корпоративные меры предосторожности. Вот Мордашов сейчас говорит, что стоит сложная задача соблюсти баланс между сохранением жизни россиян, между здоровьем и, собственно, заработками и занятостью, ну, то есть экономикой. Глядя на рекордные цифры по количеству заболевших, на ваш взгляд, удается ли властям сохранить тот самый баланс?
Вы знаете, у меня за последние 3 дня, по-моему, было 3 врача в эфире в гостях, причем очень серьезные врачи наши, которые очень сильно в теме по всем этим направлениям. Последний из них был сегодня в 11 утра в нашем эфире. Ну, естественно, всех допрашивали про систему медицины, справляется, не справляется. Знаете, у меня есть такое ощущение, что мы, в принципе, бы справились со всем с этим. Это с одной стороны, а с другой стороны, у меня есть полная уверенность в том, что мы все переболеем. Да, то есть тут вот такая вот ситуация, когда действительно, как говорили, в первую волну медицина была не готова, потому что не понимали, чего делать. И там все врачи, все мои друзья, врачи, знакомые, все признавали, что наша задача понять, чем едят этот коронавирус и как, чего с ним делать-то, да, какие там фазы, циклы и так далее. Вот первую волну пережили. Поняли, что есть резервные мощности, поняли, что можем собирать эти полевые госпитали, поняли, что можем переоборудовать большие объемы под это, подо все, поняли, что врачи хоть и с трудом, да, хоть и на износ, но справляются в красных зонах, что люди выздоравливают, да, какая-то часть людей умирает, но это, ну, ничтожно маленький процент по сравнению, не знаю, с тем же гепатитом там, или другими заболеваниями, которые происходят. Ну и, в принципе, с этим жить можно, и врачи уже говорят, да, с этим жить можно. Мы обречены на то, что будем жить с этим, пока не приобретем коллективный иммунитет, рушить ради этого большой бизнес. Нет, про тут, малый бизнес тут, я ничего сейчас не да, говорю.
Мы сейчас поговорим, кстати, про малый бизнес отдельно. Тут даже вопрос не с точки зрения здоровья, да, хотя речь идет о людях, а как раз с точки зрения экономики. Вот на ваш взгляд, для государства на нынешнем этапе развития человечества, для государства что важнее? Здоровье людей или здоровье экономики?
А разве можно так вот такие весы-то ставить, что либо то, либо то? Важно и то, и то. Государство – это такая интересная штука, которая должна соблюдать и экономические интересы, интересы безопасности и интересы идеологические. Это 3 основные функции государства, на которых базируется сама государственность. Поэтому мы не можем тут выделить, что важнее.
А разве в коронавирус-то не приходится выбирать?
Придется вот, найти баланс.
Вот смотрите, там и израильский опыт, и другие. И во всем мире, собственно, да, мы видим, как реагируют на ограничительные меры, которые вводятся государством в связи с распространением коронавируса. Люди говорят, дайте нам возможность работать. И государство говорит, нет, сидите дома. Где-то там полный карантин вводится и так далее.
Теперь, по-моему, все наоборот. Теперь все наоборот. Люди говорят, мы хотим...
Да, дайте нам... Идите
работайте, потому что экономика стоит.
Вы знаете, вот у меня есть... В этом плане у меня есть хороший пример. Я работаю там, дружу с китайцами. Очень все распустились все очень сильно. Китайцы вводят миллионные ограничения, да, то есть на территории в 140 миллионов человек они вводят карантин за 3 часа из-за 8 заболевших. Почему? Потому что не хотят, чтобы эти 8 превратились в 8. Мы сейчас говорим о тысячах, но при этом мы не приняли в свое время таких жестких решений почему-то. Китай остановил распространение коронавируса, ну, во всяком случае, по той статистике, которую они предоставляют. Ну, и мы видим там, что горы трупов-то на улицах не валяются, хотя их 1,5 миллиарда, там сколько их, 1,380 миллиона. Да, соответственно, экономика у них стартанула, и они уже сейчас по объему и по экономике активно догоняют США, которые так тоже через пень-колоду отнеслось к этому коронавирусу, и вроде как попытались они свою экономику сохранить, но в итоге экономику-то сохранил и приумножил Китай. У них за последний квартал рост 4%, а по году у них будет рост 9%, как все сейчас предрекают, а 9% ни одна экономика самая прогрессивная в этом году не даст. Поэтому методы китайцев можно считать эффективными, и они уже свершились как эффективные. Но мы, к сожалению, не можем себе такого позволить, потому что у нас демократия. Мы не можем сказать, ребят, сидите все по домам, мы вас сейчас закроем, а потом мы когда-нибудь вас выпустим. Но хотя мы могли бы в первую волну так сделать вполне себе, и сейчас бы уже вовсю работали, и были бы впереди планеты всей.
Ну, и темпы роста были бы выше, да.
Тонкая грань.
Да. Ну вот смотрите, теперь, что касается малого и среднего предпринимательства. В Петербурге ввели QR-коды, запретили ночную работу общепита, а также запретили проведение мероприятий в заведениях в любое время.
То есть мы так, если мы правильно понимаем, вы как раз находитесь в Петербурге, от первого лица расскажите нам.
Так точно. Ну, в Петербурге очень специфическое у нас, мягко скажу так, очень специфическое руководство, которое почему-то пытается как бы перестраховываться, но не жестко. То есть, если вы читали постановление, которое вышло, когда оно полтора часа назад было опубликовано, которое запрещает проведение массовых мероприятий до 29-го, если мне не изменяет память, ноября, то там написано «рекомендуем». Да, то есть, как бы, вроде бы да, а может быть и нет, и рекомендуем, но не запрещаем. Рекомендуем не проводить массовых мероприятий никакого характера там, до 29 числа. Ну, можно, у меня в телеграм-канале я выложил точный текст этого постановления. Вот, QR-коды, я считаю, это хорошо. Вопросов никаких у меня по QR-кодам нет. Мы обсуждали вчера буквально с министром Москвы Немирюком этот вопрос у нас в прямом эфире. Для чего эти QR-коды нужны? И тут все очень четко. Люди должны понимать, что QR-код нужен не для того, чтобы их отслеживать. Их отследить можно и так, потому что, начиная с того, как все чекинились в Сворме или в Форсквере долгое время, да, добровольно, или в Фейсбуке, или в Инстаграме, ну, понятно, что ни для кого никаких секретов по этим чекинам нет. Для чего нужен QR-код? QR-код нужен для того, что если ты находился в одном помещении с человеком, заболевшим коронавирусом, чтобы ты узнал в первую очередь о том, что у тебя был контакт. Тебе придет эта смс-ка по этому QR-коду, и ты узнаешь, то есть это во благо на самом деле для любого человека, который ушел тусить. То, что у нас после 23 часов запретили сейчас функционирование объектов общепита, я считаю, что это тотальная глупость, просто абсолютная глупость. Понятно, что таким образом можно снизить концентрацию людей там, ну, на какое-то время, когда люди уже теряют контроль, может быть, они выпили, может быть, там еще что-то, начинается какой-то более близкий контакт по социальной дистанции, но на мой взгляд, если люди захотят где-то это сделать, как у нас вот все лето, вся набережная Невы, она была на расстоянии 30-20 сантиметров друг от друга, сидели люди, пили вино.
Ну, в общем, как всегда. От... Да, как всегда. Вот. А, скажите, Трофим, вот только что один из наших коллег вернулся из Петербурга. Мы ему, если честно, не до конца поверили. Действительно, у вас в метро, в местах скопления людей очень редко кто носит маски.
Маски вообще мало кто у нас носит.
Но это не странно.
А с чем это связано? Вот что это за региональная особенность такая?
Очень просто. Вот тут я могу абсолютно просто это все объяснить. Люди не верят. Люди не верят, потому что Петербург – город читающий, и Петербург – город, который смотрит новости, Петербург – город, который следит за повесткой. Да, люди достаточно…
Подождите. Не верят в то, что коронавирус существует, или не верят в эффективность масок?
Нет. Ну как не верить вот в то, что он существует, если вокруг меня сейчас, не знаю, там 70% моего окружения болеет коронавирусом, и я вчера сам сдал тесты, вот еще не знаю, болею я или нет, но симптомы все есть. Конечно, он существует, никуда он не делся.
Не верят в то, что маски эффективны. Да?
Не верят в то, что Всемирная организация здравоохранения говорит, что маски не надо. Потом они говорят, что маски надо. Потом наши говорят, что маски не надо. Потом говорят, что маски надо. Потом выступает доктор, как не буду называть фамилию, федерального уровня, говорит, что защищаться маской – это все равно, что ситом от дождя голову прикрывать. Потом он говорит, нет, обязательно надо.
И вот это правда.
Да, это правда. Такая несогласованность такое. Есть. Да, тут и про перчатки в последний раз тоже вышла дискуссия между министром и бывшим экс-главным санитарным врачом. Один говорит, перчатки не нужны, второй говорит, они, может быть, и не нужны, но не надо об этом говорить вслух. В общем, много
действий. Надо какую-то политику единую выработать и уже дуть в одну дудку, чтобы люди как-то верили. Это важно же.
Да, важно. Еще одна, на мой взгляд, важная с точки зрения общественного внимания история – это приговор Михаилу Ефремову. Сегодня состоялся суд, и Мосгорсуд смягчил приговор. Договор актеру с 8 до 7,5 лет колонии. Суд счел смягчающим обстоятельством выплату компенсации потерпевшим. Напомню, Михаил Ефремов выплатил каждому из потерпевших по 1 миллиону рублей. Приговор вступил в законную силу, и в ближайшие недели актеры должны этапировать в колонию.
Но этапирование может задержаться, затянуться из-за ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса. Вот это, так вот
да,
говорят.
Да, это раз. И надо сказать, что защита уже намерена обжаловать приговор в кассационной
инстанции.
Теперь вот
этот, и 7,5 тоже обжаловали.
Да. А почему смягчение несущественное, на ваш взгляд?
Ну, кому как, на самом деле. По-моему, для тюрьмы любое смягчение весьма существенное, да, потому что в его возрасте, во-первых, любые полгода на вес золота, особенно когда ты находишься в местах заключения. Вот, хоть так. Да, с другой стороны, ну, я вообще против таких приговоров, честно скажу. Я сторонник того, чтобы вот если такая штука случилась, чтобы он приносил пользу, как минимум той семье, которая пострадала из-за него, а лучше еще кому-нибудь. Вот, чтобы человек работал, чтобы человек зарабатывал деньги, чтобы он приносил материальные ценные, материальные блага, создавал какие-то и отдавал семье пострадавшего полностью все, но себе на жизнь там чуть-чуть бы оставлял. Вот это было бы, на мой взгляд, конечно, справедливо, но так решили, значит, так решили. А насчет того, что несущественно, ой, не соглашусь, любые полгода в тюрьме... Вот,
ну, это верно, да. Значит, Ефремов может подать апелляцию на УДО только спустя 3 года. Об этом также сегодня сказали в защите. На что я обратил внимание. Во время суда Ефремов очень сильно распекал предыдущего своего адвоката Эльмана, да, Пашаева. Да. И, кстати, не только он, но и, собственно, сторона потерпевшие тоже упоминали роль Пашаева в суровом приговоре. У вас есть ответ? Вот как Ефремова угораздило связаться с Пашаевым?
Ну, дружба суровая штука. С кем бухаешь, с тем дружишь. Ну, это же... Там такая, на мой взгляд, была интересная жизнь у актера Ефремова, что вокруг него собрались люди приблизительно одинакового какого-то свойства. И вот эти вот суперспециалисты, назовем их так, да, они крутились вокруг него по каким-то определенным причинам. Тут они смогли на нем заработать. Он находился в таком состоянии, он до сих пор-то, я так понимаю, еще не вышел из состояния этого запойного алкоголизма. Ну, сейчас пытается, да, выйти. Мозгами, я имею в виду. Пить-то ему не дают, а мозг-то еще не восстановился. И не знаю, восстановится ли. И как он сегодня с грустью говорил, что я вынужден попрощать или как-то там попрощаться с алкоголем, да, говорит о том, что где-то в глубине души он, наверное, все-таки еще жалеет, что ему приходится прощаться с алкоголем. Вот. Ну и, конечно, выбор адвоката делался все-таки, наверное, не полностью осознанно. Мне так кажется. Потому что другого выбора, другого грамотного объяснения я не вижу.
Да. Нет, это правда. А еще одна громкая история, случившаяся сегодня в Москве, в столице. ФСБ предотвратила теракт в одном из зданий органов власти. Задержан выходец из Центральной Азии, цитата, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению теракта с применением самодельного взрывного устройства. У меня...
21 год, парень.
21 год, парень, да, да, молодой. А почему для террористов стала цель здание органов власти? Я не знаю, стоит ли расшифровывать мой вопрос, но потому что, как бы, на мой взгляд, цель террориста – некая массовость, да? Ну, то есть, как можно больше крови пролить. А здесь вот акцентируется внимание на том, что теракт должен был осуществиться в одном из зданий органов власти. Почему?
Вы знаете, меня удивляет очень давно тема, как бы цинично это ни звучало, но из последних террористических актов очень немногие террористические акты повлекли за собой массовую смерть людей. То есть, как бы вот смотришь на все на это, смотришь на статистику, ну, 3 человека, ну, 5 человек, ну, 10 человек, да, там, ну, это огромные цифры на самом деле, это огромная скорбь для всех, но, опять же, возвращаясь именно к такому чисто техническому восприятию ситуации, терактов, где пострадали бы, там, не знаю, тысячи или десятки тысяч людей, ну, хотя бы тысячи, стадионы там и так далее, да, они никогда не увенчивались тем успехом, на который рассчитывали.
Может, спецслужбы работают
случайно?
Хорошо? Ну, в общем, простой ответ.
Взрывы-то были. Не получалось такого массового эффекта. У меня возникает всегда вопрос. Может быть, все-таки не в массовости цель терроризма, а в громкости самого кейса, извините за это пошлое слово, в громкости самого дела. И когда там, не знаю, в условной Государственной Думе гремит взрыв, и все говорят, ха, смотрите, а ФСБ-то вообще мышей не ловит, когда 21-летний парень может в здание, там, ну, не знаю, государственного какого-то учреждения протащить бомбу, да, и в центре Москвы на глазах у всех, там, не знаю, служб безопасности и президентской охраны взять и взорвать все это дело. И вот тут вот начинается действительно резонанс. А сколько там, то там никого, может, не погибло.
А вот но есть понимание, какова цель вот этих международных террористических организаций? Вот у вас
цель,
глобальная, да, и вот эти тактические там по взрыву. Ну, можно сказать, как, там хаос, убийство, привлечение внимания. А вот, ну, собственно...
Чего добиваются?
Да, ради чего, собственно?
Нет, ну а начнем с того, что они обыкновенные наемники. За каждым крупным террористом стоит система воспитания этого террориста, которую можно отследить по документам, где он учился, что он заканчивал, с кем он фотографировался и так далее. Мы отлично знаем, что все Бен Ладены там и прочие, их можно найти на фотографиях с руководством Соединенных Штатов Америки. Они все, многие из них заканчивали американские университеты там, и так далее и тому подобное. Кто-то был воспитан другими спецслужбами, там, английскими, израильскими, французскими. Да? У каждых спецслужб есть свои домашние подручные террористы. Карманные, да, которые выполняют те или иные задачи, те или иные цели. Какая конкретно здесь цель? Ну, на мой взгляд, у нас с Востока пробивают нам брешь и пытаются перенести военные действия на нашу территорию. Это мы в 90-е годы все видели. Мы видели вот это вот Кадорское ущелье, мы видели, как оттуда лезли террористы всех мастей, хатабычи эти долбанные. И как наши парни там гибли, и как своими телами защищали нас, живущих здесь, от вот этих вот всех террористов, да. Соответственно, сейчас мы, слава богу, сумели последние годы вынести территорию боевых действий, которые не прекращались ни на минуту, боевые действия эти. Я имею в виду, ну,
да,
в
понятно,
широком
нет, понятно,
смысле.
Да, конечно, о чем
вот.
Говорить,
да. Мы сумели вынести эти боевые действия за пределы нашей страны, да, за что нас очень сильно наши либеральные товарищи ругают. Как же так, как же так, зачем мы воюем в Сирии? Мы воюем в Сирии для того, чтобы не воевать в Дагестане. Соответственно, их задача принести сюда как можно больше хоррора вот этого вот жуткого. Да, и, соответственно, конечно, когда они все это дело привносят в Москву, пытаются, да, чуть-чуть вкинуть в Москву, в Петербург, в Новосибирск, там еще куда-то, еще куда-то, они таким образом сокращают вот эту вот дистанцию оттуда сюда. И если что-то произойдет удачно, то эта дистанция может быть, как сказать, порвана, да, и начнется уже что-то здесь. Не дай бог, конечно. Поэтому слава нашему ФСБ и всем, кто с этим делом работает.
Трофим, еще есть одна история, которую мы успеем обсудить. Российский Минфин подготовил законопроект об исключительно добровольной системе накопительных пенсий. Документ поступит на рассмотрение Госдумы в следующем году. Замминистра финансов Антон Дроздов говорит, что, значит, у них было несколько вариантов, они рассматривали концепции законопроекта, но в результате решили остановиться на такой вот исключительной мере, исключительно добровольная основа. Кроме того, депутаты приняли сразу два законопроекта в первом чтении, один из которых увеличивает сроки выплаты накопительной пенсии на 6 месяцев, а второй закон, который приняли в первом чтении, о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Вот давайте попробуем разобраться. Такое внимание к пенсии. О чем говорит? О том, что вот реформа работает или не работает?
Может, буксует.
Может, буксует, совершенно верно. В чем мотивация Минфина, когда он предлагает создать исключительно добровольную систему пенсионных?
И нужно ли вообще, по вашему мнению, добровольно себе копить пенсию?
Да вы знаете, как, если добровольно-принудительно, то, наверное, не нужно. Если добровольно, то каждый нормальный умный человек и так пытается что-то себе там копить. И
да, тем более странно, что они там напринимали.
Слушайте, но, да, это странно. Но много ли у нас умных людей, которые будут думать на всю жизнь вперед?
Там не только в уме и дело. Люди от зарплаты до зарплаты живут.
И в том, да.
Ну, вы знаете, тут вот Очень мне трудно сказать по поводу того, кто как живет. Я знаю людей, которые на 30 тысяч живут и еще откладывают и в отпуск ездят. Я знаю людей, которым 30 миллионов в месяц не хватает. И они говорят, ой, денег это совсем да. не осталось, надо занять у кого-то. Вот. Соответственно, тут ситуация же вся в голове. Да? Если ты живешь по средствам, то ты отложишь и в отпуск съездишь, и все у тебя получится. А всех подровнять под какую-то цифру? Под какую? Ну, такое... Вот, соответственно, а по поводу пенсии, вы знаете, меня больше по Минфину на этой неделе телодвижение другое удивило. Я думаю, что это все взаимосвязано, все эти телодвижения.
Про армию сейчас скажете.
Минфин предложил, да, когда Минфин предложил сократить Министерство обороны, а я тогда, помню, ответил им, я говорю, а врага вы будете, наверное, деньгами закидывать. Но вот судя по всему, что даже закидывать уже особо нечем, то есть как бы некомпетентность наших финансовых властей, она настолько вопиющая, что на моей памяти это уже, по-моему, шестая попытка поменять, могу ошибаться, может, седьмая, поменять форму начисления и сохранения при умножении пенсионных вкладов.
Да, вкладов.
Соответственно, чего они там делают, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что эти пенсионные вклады, поправьте меня, если я не прав, так никто ни разу и не увидел из тех, кто за это время ушел на пенсию.
Нечего поправлять.
Это подкаст «Слышали новость». С нами на связи Трофим Татаренков, эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф» и автор телеграм-канала «Не социальная сеть». В студии Евгений Майструк и Алексей Тимофеев.